Пасторские беседы.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио России программа «Пасторские беседы» из цикла «Мир. Человек. Слово». Сегодня у нас в студии священник, отец Григорий Геронимус. Добрый вечер, отец Григорий.
Добрый вечер.
Напомню нашим слушателям, что вопросы по сегодняшней теме можно задавать по телефону прямого эфира Радио России 956-1514, телефонный код Москвы 495. Ну, а тема сегодняшней беседы, а сегодня у нас первое воскресенье Великого Поста, это торжество православия. Вот об этом мы и поговорим сегодня. Ну, отец Григорий, первый вопрос, который напрашивается, торжество православия над кем или над чем? Что означает этот день?
Этот день, который всегда отмечается православной церковью в первое воскресенье Великого Поста, то есть вот в этом году сегодня, посвящен в первую очередь воспоминанию конкретного исторического события, которое произошло в середине IX века, в 843 году, когда была окончательно низвергнута ересь иконоборчества. Дело в том, что в истории христианской церкви были разные бури, разные волнения, и церковь смущалась различными ложными учениями. И вот такой последней великой бурей эпохи Вселенских соборов как раз явилась ересь иконоборчества. В Ветхом Завете, еще до того, как в мир пришел Господь Христос, Бог дал человеку такую заповедь, по которой были запрещены любые религиозные изображения. Мы это хорошо понимаем, почему была дана такая заповедь в Ветхом Завете. Потому что Бог есть Дух, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, как Христос говорит. И Бога никто нигде не видел. И как мы можем изобразить того, кто не видим? У Бога нет никакого человеческого тела. Так в советское время иногда говорили, где же ваш Бог? Вот Гагарин, например, летал в космос, никакого Бога не видел. Ну, это связано с такими очень наивными представлениями. Бога увидеть невозможно, он совершенно духовен, он не обладает никаким телом. И, соответственно, его нельзя изобразить, это невозможно. Кроме того, в эпоху ветхозаветную, до пришествия в мир Христа, тот народ, в котором хранилась вера в истинного Бога, народ еврейский, жил в окружении языческих народов, которые как раз делали религиозные изображения из камня, из дерева, из различных материалов, и обожествляли эти изображения как сами по себе, поклонялись их, это называется идолы, поклонялись этим изображениям, вместо того, чтобы поклоняться Богу. И народ избранный, он постоянно тоже впадал в соблазн поклоняться вот этим рукотворным изображениям. И в связи с этим Бог дал вот эту заповедь не делать никаких религиозных изображений. Однако и в Ветхом Завете было несколько исключений. В Скинии, а затем в Иерусалимском храме некоторые изображения, например, изображения херувимов на Ковчеге Завета, все-таки были. И полностью поменялась ситуация в Новом Завете, когда Бог воплотился, когда в мир пришел Христос, который был человеком во всем подобным нам, но он же и Бог, в нем вся полнота божества обитала телесно, как апостол Павел говорит. И конечно, с этого момента появилась возможность сделать изображение, потому что Христос был человеком, он не был призраком, он не был духом, он был человеком, имеющим плоть, кровь, душу человеческую, волю человеческую, и его можно изобразить. И христиане с самых первых дней существования церкви стали делать изображения Спасителя, Богородицы, святых. В Новом Завете снялся тот запрет, который был в Ветхом Завете. И это религиозное искусство развивалось, продолжалось, и иконы наполняли христианские храмы. Но в VIII веке появилась такая ересь иконоборчества. Иконоборцы говорили, что иконы делать нельзя, что, почитая иконы, мы уподобляемся язычникам, чтим вместо того, чтобы чтить Бога, чтим дерево, чтим краску, чтим какие-то материалы, из которых иконы изготавливаются. Это совершенно неправильно. Это было поддержано властью Византийской империи, императором, и те православные люди, которые чтили изображение, они стали подвергаться преследованиям, ссылкам, заключению, пыткам и другим всевозможным издевательствам и надругательствам. И в середине, ну, можно сказать, во второй половине VIII века, в 787 году, собрался последний Вселенский собор, Седьмой Вселенский собор, на котором святые отцы, участники этого собора, сформулировали православное учение о почитании иконы. Они ответили на все те вопросы, которые возникали у иконоборцев. Дали очень тонкое, возвышенное православное учение о том, почему все-таки мы можем молиться перед иконами, почему мы можем чтить иконы. Поклоняться мы можем действительно только Богу, а иконы мы можем чтить. И чтим мы, конечно, не дерево, не краску, не камень, а мы чтим то лицо, которое на иконе изображено. И честь, воздаваемая образу, она восходит к первообразу. Я сейчас говорю совсем кратко, за неимением времени, но это очень интересное и высокое богословское учение об иконе, которое было дано на Седьмом Вселенском соборе. Сложилось так, что хотя собор и принял это учение, тем не менее после собора произошел своеобразный реванш иконоборцев, наступил так называемый второй период иконоборчества, когда опять стали преследоваться люди, почитающие иконы, православные люди, сами иконы выносились из храмов, тоже предавались различным надругательствам. И это продолжалось вплоть до правления императора Феофила. Последним императором-иконоборцем был византийский император Феофил. А его супруга, императрица Феодора, она тайно чтила святые иконы. Она хранила их у себя в комнате, прятала, открыто она чтить иконы не могла, потому что это считалось государственным преступлением. Вот. И когда была возможность, она эти иконы доставала, молилась перед ними. И когда император Феофил скончался, он очень мучительно умирал, и по преданию в последние минуты своей земной жизни он покаялся и попросил, чтобы ему принесли изображение креста, изображение икон, приложился к ним и принес Богу покаяние в своих гонениях на иконы, которые он инициировал. А императрица Феодора, которая получила после кончины своего мужа полноту государственной власти в Византийской империи, она призвала всех тех исповедников, которые находились в тюрьмах, в ссылках, в заключениях, всех тех, кто подвергся этим нападкам именно за почитание святых икон. И все они прибыли в Константинополь, в столицу Византийской империи, и торжественно в первое воскресенье Великого Поста провозгласили то самое учение, которое было принято отцами Седьмого Вселенского Собора. И с этого момента в Православной Церкви уже не было больше никаких рецидивов, и всегда торжествовало вот то учение, которое всегда было в Церкви, учение о том, как и почему мы можем почитать святые иконы. То есть исторически праздник торжества православия связан именно с этим событием, с восстановлением иконопочитания в IX веке. Но значение этого праздника, наверное, гораздо шире, потому что мы в этот день вспоминаем не только победу над ересью, именно иконоборчество, да, в первую очередь это, но не только это, а еще и вообще победу учения евангельского, учения Христова, торжество Христовой правды над всеми различными учениями неверными, нечестивыми, которые в истории Церкви существовали.
И поэтому вот и называется торжество православия.
Да, да, да.
Насколько я понимаю, простите, тогда Церковь была едина, христианская. Не было разделения на западную, восточную, на католиков и так далее. Правильно я понимаю?
Уже к этому времени, к сожалению, в Церковь проникли различные разделения. С самых первых веков существования Церкви, так же, как продолжалась линия передачи евангельского учения, учения Христова, также возникали различные секты и различные еретические учения, и многие из них обособлялись и организовывались в какие-то самостоятельные христианские, ну, в кавычках можно сказать, церковь, христианские сообщества, которые, к сожалению, уклонялись от истинного учения. Но великий раскол, разделение между восточной и западной церковью, это уже произошло немножко позже.
И к чему этот раскол в результате привел? Ведь если мы сегодня говорим о торжестве православия, то, наверное, если проецировать это на сегодняшний день, да, то мы с вами не можем не обратить внимание на то, что, допустим, католическая церковь, вот недавно мы могли наблюдать за выборами нового папы римского, католическая церковь насчитывает, если мне не изменяет память, 1 200 000 000 человек, которые исповедуют католицизм. А православная церковь, по некоторым данным, насчитывает порядка 200 000 000 человек, то есть в 6 раз меньше. И я боюсь, что мало кто из наших слушателей, например, сможет точно сказать, а кто возглавляет сегодня, да, кто является предстоятелем православной церкви в мире. Многие будут думать, наверное, что русская православная церковь – это основной оплот православия в мире, хотя это, наверное, не так. Русская православная церковь всего лишь одна из поместных церквей, что называется. Так вот, возникает закономерный вопрос. Насколько сегодня можно говорить о торжестве православия в мире?
Дело в том, что не все вопросы, какие существуют, решаются путем голосования и подсчета голосов. Вот, возвращаясь обратно к ветхозаветной эпохе, вера в истинного Бога, верность закону Божию, она хранилась только в одном народе, а весь мир поклонялся языческим божествам. В некоторые торгические...
То есть христианство вышло из иудаизма, так получается?
Христианство является новым Израилевым. Но Церковь Христова является новым Израилем. Господь говорил, что ни одна черта и ни одна йота не придет из закона, доколе существует небо и земля. Но Ветхий закон, Ветхий Завет, он сменился законом благодати, законом новым. В мире действительно существует по численности больше представителей католической церкви, чем православных, но это ни о чем нам не говорит. Были такие моменты в истории Израиля, когда всего только несколько человек, несколько сотен, может быть, человек, хранили верность истинному Богу, а все остальные уклонялись в различные языческие заблуждения. Тем не менее, через них, через этих людей сохранялась правда, и правда, в конце концов, торжествовала. Таким же образом, сегодня вот правда Христова, правда евангельская, она во всей полноте, во всей своей красоте и во всей своей глубине, она сохраняется именно в православной церкви. Именно церковь православная является хранительницей этой правды евангельской.
Как, объясните мне, пожалуйста, отец Григорий, как это определяется? Каковы критерии, что это сохраняется именно в этой церкви?
Есть такое богословское выражение «священное предание». Дело в том, что церковь живет Духом Святым. Один из древних святых отцов так и говорил. Церковь там, где дышит Дух Святой. Господь Иисус Христос передал своим ученикам, апостолам и учение, и благодатное освящение, и власть быть преемниками его в церкви. И вот это апостолы, в свою очередь, передали это своим ученикам, епископам, которые были ими поставлены. И из поколения в поколение это переходит. И вот это и торжествует. Христово учение, Христова правда, Христова истина. Есть такое выражение «апостольское предание». Вот в православной церкви это предание не нарушено, не повреждено. Православные епископы являются преемниками прямыми, даже физически. Когда рукополагается епископ, на него возлагают руки, и так называется рукоположение, возлагается рука епископа старшего по хиротонии. И даже физически переходит вот эта передача благодатного освящения, того, которое было дано от Христа апостолам и затем вот до сегодняшнего дня. Отвечая на ваш второй вопрос, кто является предстоятелем православной церкви во всем мире? Я отвечу так. Является Господь Иисус Христос главой церкви. В мире католическом, в западной церкви, есть учение о особой роли римского епископа. Вот он, епископ города Рима, папа римский, является земным главой всей католической церкви. Православная церковь такое учение отвергает. Нет, не человек, нет какого-то единого возглавителя всей православной церкви. Каждая поместная церковь, да, имеет своего предстоятеля. Например, мы, члены Русской Православной Церкви, находимся под домофором святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на сегодняшний день. Другие православные церкви в других странах находятся под омофорами своих предстоятелей. Таких православных церквей много, это целая семья поместных православных церквей, и все вместе они составляют единую православную церковь. Но земного одного главы нету. Церковь Христова, она устроена другим образом, она не имеет одного какого-то земного предстоятеля.
А разъясните, пожалуйста, тогда, кто такие протестанты?
Протестантизм – это ветвь христианства, которая тоже очень неоднородная, существует очень много разных направлений внутри протестантизма. Само слово «протестант», да, связано с протестом. Движение протестантов родилось из несогласия с практикой католической церкви позднего Средневековья и начала Возрождения. Дело в том, что католическая церковь на тот момент претерпевала такие не лучшие годы, было очень много отступлений от евангельского образа жизни. До этого были крестовые походы, инквизиция, религиозные войны, несметное количество людей, к сожалению, стали жертвами этих трагических явлений. Католические иерархи часто были очень далеки от евангельского идеала, часто их жизнь была совершенно недостойна, и вот для многих людей это оказалось камнем преткновения, они выразили свой протест против этого и решили обособиться. Но есть такое выражение «выплеснуть вместе с водой и ребенка». В результате ничего такого уж хорошего не получилось, потому что, отказавшись от вот этой неправильной практики католической церкви, вместе с тем они отказались от очень значительной части вообще христианского учения. Они отказались от церковных таинств, по большей части, они отказались от всего святоотеческого наследия. Был такой лозунг у протестантов «Sola Scriptura», то есть, если перевести на русский язык, «только Писание». Мысль была такая, давайте вот все то, что было в церкви накоплено, все те богатства, которые церковь приобрела за это время, вот мы все их отбросим, потому что они нас отделяют от евангельской простоты и чистоты. Они заслоняют от нас Христа, какого мы его знаем из Евангелия. Вот забудем учение святых отцов, забудем учение святых вселенских соборов, забудем, кстати говоря, и иконы тоже, протестанты не признают иконы, и постараемся вернуться вот только к тому, что написано в Евангелии. Вот. Но в результате ничего такого хорошего не получается. Получается обмершление, получается отказ от того богатейшего наследия, которое в церкви было, потому что и вселенские соборы, и святые отцы, они не привносили в церковь ничего нового и чуждого, а они только четко формулировали то учение, которое и так в церкви присутствовало от самых первых времен. Господь заповедовал нам совершать церковные таинства, и через эти таинства мы получаем в церкви благодатное освящение. А протестанты, к сожалению, от этого отказались. Именно православная церковь, которая оказалась вне этого спора, протестантизм возник в недрах католической церкви, но вот православная церковь, она, с одной стороны, по большей части смогла пройти мимо тех искушений, в которые в эти годы впадала католическая церковь, а с другой стороны, хранит верность тому святоотеческому преданию, от которого, к сожалению, отказалось протестантское сообщество.
956-15-14, вы слушаете программу «Пасторские беседы». Сегодня у нас в гостях священник отец Григорий. Говорим мы о торжестве православия. Сегодня первое воскресенье Великого Поста, и именно этот праздник сегодня отмечается. У нас, по-моему, есть телефонный звонок. Есть у нас телефонный звонок? Звонок из Москвы. Татьяна Борисовна у нас на связи. Здравствуйте, Татьяна Борисовна.
Да, здравствуйте.
Слушаем вас.
Значит, вот мой вопрос такой, что вы, ваших слов тоже, и Библия говорит об этом, что Христос в Новом Завете сказал, что ни одна черта Ильёта не придет из Писания, земля и небо придут, да? И не прибавлять, не убавлять не нужно. И он сказал, что Господу надо поклоняться, в Духе истине. Это все Христос, а не Ветхий Завет. Вот. И заповедь нам третья говорит о том, что изображения в смысле поклонения не должны быть использованы, да? Поклонение. Поклоняемся только единому Богу, единому чудотворцу, который есть Бог, а пути его неисповедимы, и он действует через обстоятельства, через людей,
дает дары, чудотворение. Вопрос ваш в чем заключается? А? Вопрос ваш в чем заключается? Задайте его, пожалуйста. Или у вас просто рассуждение на эту тему?
Нет, вот я как бы не согласна с точки зрения, что иконы, вот что иконы могут быть чудотворными.
Татьяна Борисовна, вы не согласны с точки зрения, а я согласен с большей частью тех слов, которые вы произнесли, кроме последней фразы. Мы действительно разделяем в терминологии святых отцов Седьмого Вселенского Собора поклонение и почитание. Поклоняемся мы только Богу. Богу надлежит всецелое поклонение, всецелое служение. А иконы мы чтим. Мы чтим священные изображения и, конечно, не материальную сторону, не те материальные сущности, из которых иконы созданы, а мы чтим те лица, которые на иконе изображены, те личности Господа, Спасителя, Пресвятую Богородицу, святых угодников Божиих. Что касается чудотворных икон, тут можно с чем-то не соглашаться, но это просто факт, что мы в истории Церкви имеем огромное количество чудотворных икон. Милостью Божией многие иконы Пресвятой Богородицы и самого Спасителя являли необыкновенные совершенно чудеса, которые были зафиксированы, которые имели многих свидетелей, которые вошли в церковное предание, и мы можем там соглашаться или не соглашаться, но факт, что эти чудотворения были. Этим летом Господь сподобил меня посетить Святую Гору Афон, Монашескую Республику, и в одном из монастырей мне очень тронуло сердце история, которую рассказывали там монахи об одной чудотворной иконе Пресвятой Богородицы. Это произошло несколько столетий назад. В то время, так же, как и сейчас, монастырь регламентировался, жизнь монастыря регламентировалась строгим уставом, и в определенное время, вечером, монахи закрывали ворота монастыря, а утром они эти ворота опять открывали для паломников, для путешественников, которые хотели в монастырь прийти. И вот один раз вечером монахи собрались на вечернее богослужение перед иконой Пресвятой Богородицы, молились, и вдруг, к вопросу о чудотворных иконах, произошло дивное чудо. Пресвятая Богородица заговорила с иконы, обратилась к братии и сказала, что завтра утром вы не открывайте ворота монастыря, как вы всегда это делаете, нарушите ваш обычный распорядок, обычный устав, потому что гора Афон окружена флотилией пиратов. И завтра они собираются подняться и разграбить ваш монастырь, и вы не закрывайте ворота для того, чтобы вам сохраниться от этой опасности. И тогда Господь Иисус Христос, который в виде младенца изображен на эти иконы, на руках у Богородицы, как это часто бывает, обратился к своей Пречистой Матери, сказал: «Не говори им этого, и пусть они поступают как обычно, потому что они нерадивые монахи, многие из них оказались ленивыми, не чтили меня, и это я попускаю, чтобы пираты разграбили этот монастырь в наказание за то, что эти монахи сделали». И тогда Пресвятая Богородица отвела руку Спасителя от своих уст, а он как бы пытался заградить ее уста, чтобы она к ним не обращалась. И еще раз он сказал: «Нет, все-таки вы ворота не открываете». Вот такая милость Пресвятой Богородицы, которая даже явилась заступницей перед своим Пречистым Сыном. Вот память об этом чуде, она хранится в монастыре до сегодняшнего дня. Монахи об этом вспоминают и рассказывают. Меня как-то очень тронула эта история.
Очень интересная история. Никогда ничего подобного не слышал. Давайте еще один телефонный звонок возьмем. Алла Николаевна... сорвался у нас звонок. Так. Светлана из Вологды спрашивает, были ли у Иисуса и его евангелистов какие-либо иконы?
Самое первое... Икона называется «Нерукотворный образ». По преданию Спасителю подали полотенце, которое ему послал царь одной соседней страны, заболевший. И Господь поднес это полотенце к своему лицу, как бы умылся им, и чудесным нерукотворным образом, то есть не сотворено это было руками человека, а это именно чудесным образом, на полотенце возникло изображение лица Спасителя. И это и есть самая первая икона, нерукотворный образ Спасителя. Надо сказать, что вот эта икона называется нерукотворный образ, а вообще слово икона, греческое слово, оно переводится на русский язык именно так, образ. И мы имеем не только вот этот нерукотворный образ, а и каждый человек по-своему тоже является иконой, образом Божьим. В Священном Писании говорится, что человек создан по образу и подобию Божию. Как икону можно запятнать какой-то грязью, краской, там, но все-таки мы к ней относимся как к святыне. Если мы ее находим, мы стараемся ее отреставрировать. Так и в человеке мы должны уметь видеть образ Божий, даже если он загрязнен какими-то грехами.
Спасибо большое. Это была программа «Пасторские беседы» из цикла «Мир. Человек. Слово».
Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».